Добрый день, церковь. Давайте прочтем текст, который, я думаю, расставит все точки над «и». Это будет брат наш Иаков со своей первой главой. «Счастлив человек, который стойко переносит испытания, потому что он, выдержав их, получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию, это Бог меня искушает. Бога нельзя искусить злом, и он никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам. Его увлекают и манят собственные желания. А желания, зачав, рождают грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть. Братья мои, любимые, не обманывайте себя». Ну что, полагаю, в этом зале нет ни одного человека, которому был бы незнаком сей предмет, правда? У жизни много уроков для нас, и это один из главных. Каждый из нас знает, что такое искушение. Как хорошо высказался на эту тему французский киноактер Жан-Поль Бельмондо. «Искушение — это духи, которые нюхаешь до тех пор, пока не захочешь иметь весь флакон». Какое бы определение искушению мы вместе с вами дали, набросали? Давайте поучаствуем. Паша, присоединяйся к нам. Итак, искушение. Мы сегодня будем говорить об анатомии искушения. Мы разберем, из чего состоит эта скелетная структура. А потом у нас будет несколько библейских рекомендаций, как со всем этим справляться. Искушение — это запрет. Выбор, запрет. Желание. Чего-то... Как? Препятствие. А, тест. Я чего-то... Это когда чего-то хочется, да? А как помните в старой вот пантомиме, такой «нельзя». Помните, да? Нельзя. А вот очень хочется. И вообще в стране, в которой мы живем, если очень хочется, то можно, мы это знаем, правильно? Это как в истории с девушкой, которая ехала не по правилам абсолютно, ее останавливает ДПСник, говорит: «Девушка, это против всех правил, туда нельзя». И тогда это ответ российской девушки: «Но мне туда надо». Нельзя ведь, да? Вот тут ничего не попишешь. Но туда ей надо. Мы все согласимся, что искушение не самая приятная штука в жизни верующего человека, потому что желать чего-то недозволенного, а в этом у нас опыт есть у каждого, испытывать угрызение совести, испытывать вину, падать, вставать, снова падать, ну все это истощает человека, все это вытаскивает из нас массу жизненной энергии. И иногда на человека смотришь, на нем лица нет, казалось бы, жизнь складывается, и с работой все хорошо, и в семье нормально, или жениться собирается, а ходит со стеклянными глазами, потому что человек обуреваем некой перспективой, и он понимает, что если он поддастся ей, он получит то, что очень хочется, то, что очень сладко, но за что потом в дальнейшем придется платить некую цену. Ну, например, брак. Я влюблен, и все вокруг понимают, что, ну, допустим, если девушка на 40 лет меня младше, я уж такую, да, прям гиперболу избрал, то как-то это не совсем вяжется вообще. То есть это подпадает не под брак, а под уголовный кодекс, да? А вот хочется, понимаете? Но за это придется платить некую цену. Ну давайте спросим себя. Искушение — это всегда то, что со знаком минус, или же это камень преткновения, который все-таки можно сделать некой ступенькой для какого-то, ну, духовного возрастания? Знаете, в народе говорят, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мы цитируем народные вот эти вот штуки, да, лучше, чем Писание, мне это нравится. Прям продолжаем. Вот сейчас скажу: счастлив человек, если убрать отсюда, уже дальше мы не продолжим. А вот здесь вот все хорошо у нас. Я думаю, что искушение действительно может превратиться из камня преткновения в некую ступеньку для духовного роста, если мы осознаем одну простую вещь, что искушение одновременно заключает в себе не только возможность пасть, не только возможность согрешить, но и возможность выстоять или проявить какое-то качество духа. То есть делать прямо противоположное. Другими словами, мы резюмируем, короткое вот резюме, прямо здесь такое промежуточное, что искушение это не больше, не меньше, как некий выбор. Это просто ситуация выбора. И каждое искушение – это возможность поступить праведно. Поэтому я не хотел бы, чтобы мы рассматривали искушение как то, что только изматывает и ломает нас. Это вещь достаточно более сложная. Сейчас мы перейдем к анатомии его. И если сатана видит в нем оружие, которое в его руках обычно несет человеку некую гибель, не всегда физическую, это может быть какие-то духовные, эмоциональные, интеллектуальные, в конце концов, то, конечно же, Бог использует это оружие совершенно по-другому, для того, чтобы взрастить нас. И вот следующая мысль содержит в себе одну из наиважнейших духовных истин. Чтобы произвести в нас, внимание, чтобы произвести в нас плод Святого Духа, Бог попускает ситуации, которые подталкивают нас выразить прямо противоположные качества. Бог попускает ситуации, чтобы мы выразили качества прямо противоположные, но чтобы через это произвести в нас плод Святого Духа. То есть либо мы произведем его, и когда мы откроем пятую главу Галатам, то мы прочтем там про любовь, терпение, мир, благость, кротость, воздержание и многое другое. Либо мы проявим совершенно противоположные качества сим, названным выше. Ну, например, давайте так. Как вас, кто-нибудь когда-нибудь из присутствующих здесь людей молился Богу, говорит, Господи, научи меня любить? Произносили какие-нибудь такие слова? Спасибо. А можно очень коротко такой диалог у нас с вами? Как Бог учил вас любить? Ну, обычно, вот что происходило? Господи, научи меня любить, и тут происходит ситуация, спускается розовое облако, оно исполнено какого-нибудь Шанель номер 5, да? Мы вдыхаем и начинаем, Боже, прям чувствую вообще, люблю, не могу остановиться. Ир, как это происходит? Сразу приходит в жизнь человек, которого мы можем назвать каким-то словом, да? Например, на букву Г. И не то, что вы подумали, ну, головняк назовем это, да? Давайте так. То есть происходит нечто, знаете, как для моллюска. Я сравниваю всегда эту ситуацию с ситуацией моллюска. Как происходит жемчуг? Вы же все уже грамотные люди, прекрасно понимаете. Попадает нечто куда-то в раковину, какой-то посторонний предмет, назовем это, ну, песчинка чаще всего. И моллюск, не глупое создание, хотя с интеллектом у него не все хорошо, но тем не менее, он начинает обволакивать эту песчинку перламутром. И потом дяденьки ныряют, вытаскивают, а мы это покупаем. То есть для того, чтобы лишить себя вот этого дискомфорта, моллюск действует подобным образом. Господь попускает эту песчинку. Я не знаю, кто в вашей жизни эта песчинка. Ваш ребенок, ваш муж, ваш начальник и так далее. Жень, кто твоя песчинка? Просто смс-кой, Жень. Просто смс-кой, просто интересно. И тогда мы начинаем, говорим, Господи, а за что мне это? А Бог говорит, вот там была молитва, давай причинно-следственную связь восстановим. Это для того, чтобы любить. Мне очень легко любить мою супругу. Она красивая и умная женщина. Она не песчинка. Но есть песчинки, которых мне нужно обволакивать перламутром. А у меня мало перламутра. И он когда-то заканчивается. Но это уже другая история. Итак, когда Бог хочет учить любви, Он допускает в нашу жизнь совсем приятных людей. Людей, которых действительно нужно принимать. И это целое искусство, это большая наука. Чтобы взрастить в нас покой, доверие, Бог не стремится устроить все так, как этого хочется мне или вам. Но, конечно же, Он допускает в вашей жизни периоды какого-то смятения, тревожности, огорчения. Для чего? Помните песни мы поем? Пусть бушует шторм, там, да, и гром гремит, а я буду там над бурей с тобой парить. Но это происходит когда? Когда эта левитация происходит. Здесь же воспеваются не буддистские ценности нирваны, понимаете? Вот там покой, там несколько это иное, да? Там сел в некую позу какую-то, да, сосредоточился. Нирвана что такое? Это медленное угасание. Это прекращение какого-либо бытия. Это отсутствие реакции на внешние раздражители и все прочее, прочее, прочее. На страдания, на боль, на любовь. Нет ничего. Есть только большой океан и я маленькой капли, стремящейся туда попасть. Не о таком покое идет речь в Писании. Хочешь покоя? Хочешь научиться стоять твердо на ногах? Хочешь, чтобы сердце у тебя не колотило всякий раз, когда ДПСник останавливает тебя? Я научу тебя этому покою. Вам смешно, друзья, я учусь. Ира, мне так нравится, ты так улыбаешься, хоть ты не из ДПС, гораздо страшнее организация, но тем не менее, я учусь. Знаете, я еду, я знаю, что я ничего не нарушаю. И вдруг, когда подходит человек с этой вот палкой-зеброй, у меня начинает колотиться сердце. Я думаю, ну я же ничего плохого вот сейчас не сделал. Почему сердце-то бьется? Мне нужен истинный покой от Бога. Думаю, что и вам тоже. По тому же принципу действует терпение и так далее. Да? То есть терпение проявляется в ситуации, где вы вынуждены ждать, из-за этого вы злитесь, готовы взорваться. Например, я ненавижу стоять в очередях. Я не знаю, как вы. Но как я только в них попадаю, я сразу думаю, так, Господи, для чего? А, мне нужно терпение. Особенно, когда, знаете, раньше ЖКХ мы оплачивали как? Да? Сбербанк, пришли, а там все наши бабульки, которым либо поликлиника, либо Сбербанк, два любимых места, и люди общаются. Как бы вы-то работаете, они-то общаются. И здесь сталкиваются ценности. Да? И вот вы ждете, пока она там прояснит все свои 3 копейки. Сейчас, конечно, проще, очередей меньше, но тем не менее. Бог каким-то образом даже через быт воспитывает нас такие качества характера. Итак, становление характера всегда предполагает выбор. Становление характера всегда предполагает выбор. Поэтому искушение как раз предоставляет нам ситуацию выбора. Нельзя называться хорошим, если никогда, друзья, не было возможности быть плохим. Нельзя быть хорошим человеком, если у вас не было ситуации, где вы будете плохим. Нельзя быть верным человеком, если у вас никогда не было ситуации изменить или предать. Невозможно быть честным человеком, если вы не преодолеваете, например, в бизнесе искушение солгать. Ну а что, можно же и так пихнуть ведь, правильно? Ну в принципе, ну а чего? Этот так делает, этот так делает. Да я знаю даже несколько человек, которые в церкви так делают. А я что, святей, что ли? Господи, я не святее. Выйди от меня, ибо я человек грешный. Ничего страшного. Я просто не скажу всю правду. Я скажу часть правды о том или о другом товаре. И это искушение. И когда мы думаем, что мы честные люди, честным можно быть только тогда, когда мы преодолеваем искушение лгать. Смирение растет тогда, когда мы отказываемся от чего? Ну, от гордыни. Хотя гордиться, может быть, есть чем. У вас масса дипломов, сертификатов, выигранных конкурсов и так далее, и так далее. У кого-то из вас здесь по 2, по 3, может быть, высших образования. Гордиться-то есть чем. У вас замечательные дети, вы не дурны собою. Но вы не говорите себе, что вы урод и глупый человек. Нет. Вы просто понимаете, что вы отказываетесь от надменности. Мы отказываемся от того, чтобы смотреть сверху вниз на человека. При этом мы имеем правильное представление о самом себе. Или стойкость вырабатывается у нас тогда, когда мы боремся с желанием опустить руки, когда уже ничего не хочется. То есть всякий раз, когда мы побеждаем то или иное искушение, мы становимся. Когда мы побеждаем, мы становимся. Становимся кем-то. Надеюсь, что становимся чуть более похожими на Христа. Давайте несколько моментов об анатомии искушения, потому что со времени сотворения Земли дух сверхчеловечески умный и злобный, как назвал его Федор Михайлович Достоевский, он применяет одну и ту же стратегию. Искушение обычно проходит через 4 стадии. Обратите внимание, мы их с вами довольно быстренько разберем. Почему мы знаем эту стратегию? Потому что даже апостол Павел в послании одном пишет о том, что нам известны козни его. Да? Он подразумевает вот этого самого духа. Итак, 4 стадии. Первая стадия — это стадия желания. Денис, по-моему, да, подсказал нам, сказал, что желание, искушение начинается с него. Действительно, это так. То есть прежде всего в нас выделяется внутри какое-то желание. Оно может быть греховным, например, отомстить какому-то человеку, держать под контролем кого-то, мелочно манипулировать. Или это может быть совершенно нейтральное, доброе, хорошее желание быть любимым, скажем, не знаю, получать какое-то удовольствие. Искушение же начинается, когда лукавый предлагает нам либо поддаться дурному желанию, либо удовлетворить желание благое само по себе, но неправедным способом, неблагочестивыми средствами или неподходящее время. У Льюиса, одного из моих любимых писателей, в книге «Покоритель зари» замечательно описано искушение маленькой девочки Люси. Смотрели «Хроники Нарнии»? Помните эту маленькую красавицу? Так вот, Люси заходит, кажется, если я правильно вспоминаю, в какой-то дом, куда ей заходить не следует, и открывает книгу, которую ей открывать не следовало. Это книга магии. И вот Люси захотела стать самой красивой девочкой. Девочки, поддержите, вам когда-нибудь хотелось быть самыми красивыми? Только Ире Елоковой, все. Ну, вот Минина еще я. Все, остальные все готовы. А все остальные знают, что они и так красивые. Понятно. Ну, здесь нет некрасивых, я согласен. Итак, я прочитаю небольшой фрагмент из этой книги. Вдруг открылась такая красивая страница, где было столько картинок, что надписи можно было не заметить. Типа комиксов, да? Но Люси ее заметила. Она гласила, как стать самой красивой на свете. Вы представляете состояние сердца Люси? Вглядевшись в миниатюры, она увидела девочку над огромной книгой, в ее собственном платье и вообще совсем как она. Рядом та же девочка что-то говорила, широко открывая рот. Еще дальше она уже была красивей всех на свете. Как ни была мала картинка, Люси-красавица смотрела прямо в глаза Люси обыкновенной. И та смотрела ей в глаза, девясь ее красоте, и замечая, что они все-таки похожи. Такое альтер-эго у Люси. Красавица сидела на троне и глядела, как все тарханы, короли сражались из-за нее. Потом турнир превратился в настоящую битву. Нарния, Орландия, Гальма, Тархистан лежали в развалинах, ибо их разрушили властители, вожди, вельможи, оспаривая ее милость. Еще пониже Люси-красавица уже приехала домой. Сьюзен, старшая сестра, былая гордость семьи, заметно подурнела. Приятно, да? Лицо у нее было злое. Она до смерти завидовала сестре. Ну что с того? На нее никто и не глядел. Ну, это прочитаю вслух, подумала Люси. Прочитаю и все, и ничего во мне не сделается. Последние слова она прибавила, ибо ей все сильнее казалось, что делать этого не нужно. Но посмотрев на заклинание, она увидела в самой середине, где раньше никакой картинки не было, льва. Льва, того самого льва Аслана. Он был такой ослепительно яркий, что просто вылезал из страницы, и она не могла сказать позже, двигался он или нет. Лицо его она знала. Сейчас он рычал, скалил зубы. И стало так страшно, что она быстрее перевернула страницу. Потрясающе. Вот так Люси не стала самой красивой девочкой. Она перевернула страницу, закрыла книгу. Друзья, нам кажется, что искушения подстерегают нас извне. На самом деле они глубоко внутри нас. И поэтому Иисус говорит, что изнутри, из человеческого сердца рождается, помните, коварство, блуд, всевозможная ненасытимость, ведущая к разврату, злые помыслы, супружеские измены и прочее, прочее. Искушение всегда начинается в голове, а не во внешних обстоятельствах. Вторая стадия. Мы от желания переходим к сомнению. Это вторая стадия, и сатана пытается заставить нас усомниться в том, что Бог говорит по поводу греха. Он всегда пытается выставить себя несколько умнее, начитаннее, образованнее и опытнее. И мы вспоминаем первые страницы, первые практически строки книги Бытия. Неужели ты думаешь, что это действительно плохо? Ну подожди. Подожди, давай просто подумаем вместе. Ну ты современный человек, ты современная девушка, современный парень. Москва. 2016. Чего вы закрыли шторы? Откройте, посмотрите, где вы. Неужели вы думаете, что вот это может быть плохо? Вы что, сборище ретроградов? Неужели Бог хочет... Ну подождите, вы говорите, что Бог есть любовь? Неужели Бог хочет лишить тебя того, что тебе по-настоящему нравится, Артур? Этого не может быть. Если ты говоришь, что Бог такой, какой ты говоришь, этого не может быть. Разве Бог не хочет, чтобы вы были счастливы, Марго? Ну, конечно же, хочет. Марго, у тебя впереди такая широкая дорога. Давай! Жми! Давай навстречку! Это вводит в некое сомнение. Простите за такое вот. А может, я правда дура, что ли, какая? А что я так? Они все вот так вот думают, а я что, самая-самая умная? Да не, обычно. У меня вообще тройки были все время по русскому, по математике. Может, правда со мной что-то не то? Дальше от сомнения этот же самый дух переходит к подлинному обману. Дьявол не способен говорить правду, мы это знаем, во всяком случае об этом говорит Библия. И поэтому он назван не просто отцом, а отцом лжи. Все, что он говорит, это либо полная чушь, либо какая-то полуправда. И вот своей ложью дьявол пытается заменить то, что Бог сказал в своем слове. Умрешь? Нет, подожди, не умрешь. Да не умрешь, от этого никто не умирал. В конце концов, ты просто заслуживаешь лучшего отношения к себе. Тебе ничего за это не будет. Потому что, ну почему тебе за это будет? Потому что никто ничего не узнает. Потому что здесь больше 20 миллионов, кто что узнает-то? Ну и потом в воскресенье ты еще как-то тебя видно, а понедельник, среда, там, вторник. Ты где живешь? На речном вокзале? А я в Царицыно. Кто что узнает? Даже не догадаются. А здесь придешь, зайдешь в уборную, сделаешь правильный макияж, сделаешь немножко улыбку. Я не знаю, Денис так тренирует людей, которые выходят на сцену. Мне кажется, есть какие-то упражнения. Соколов потом, может, расскажет, если захочет. Я думаю, должны быть какие-то упражнения перед тем, как ты вышел на сцену, потому что неважно, что у тебя там болит где-то в каком-то боку, ты выходишь, и ты счастлив. Ты звезда или ты хочешь быть ею? Или когда-нибудь ею станешь? Ну, а потом, в конце концов, все так делают. Мы уже об этом говорили. И последний момент – это бунт или непослушание. Последняя, четвертая стадия. После того, как человек впал, у него есть желание, в нем зародилось сомнение, он обманут. Четвертая стадия – кульминация искушения. Все предшествующие вот эти вот желания, сомнения, обман были лишь поводом для того, чтобы привести человека к бунту. И мы снова попадаем в ту самую ловушку, о которой нас предупреждает Иаков. Каждый, посмотрите, 14 стих, каждый человек искушает себя сам, его увлекают и бонят собственные желания. Здесь я хочу, друзья, сделать оговорку, потому что, безусловно, дух сверхчеловеческий, умный и злобный толкает нас к каким-то вещам. Но знаете, у нас есть три врага. Один из этих врагов не только этот самый дух, это наша природа. Это наша пораженная, искореженная, глубоко дырявая природа. И есть очень смешная, на мой взгляд, смешная история, которую я когда-то читал, который очень хорошо отражает сущность взаимодействия человека с духовным миром. И вот монах, как-то укрывшись в келье, дело было постом, очага в его келье не было, но было зато яйцо. Он взял яйцо, видит свечку, подходит к свечке, начинает запекать яйцо на свечке. Вдруг заходит настоятель и говорит: «Как? Ужас! Пост! Ты что делаешь?» Он: «Отче, прости!» Бес попутал. Бес вылезает из-за печи и говорит: «Ничего подобного. Я сам у него только что учился яйца на свечке печь». То есть, понимаете, вот мораль, да, всей басни такова, что нечего на дьявола пенять, коли рожа крива. То есть бывает, что он здесь ни при чем. У нас у самих хватает всех этих вещей. Немножко разобраться, изучить о том, что такое анатомия искушения, желание, обман, непослушание – это неплохо, но давайте мы с вами это полезнее знать, как с искушением справляться. Давайте мы перечислим некоторые конкретные шаги, которые, возможно, нам помогут. Итак, первое. Мне хотелось бы сказать, что не нужно впадать в панику. Не нужно впадать в панику ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. У многих христиан искушения просто вызывают панический, парализующий страх и чувство вины, что они не выше дьявольских хитросплетений. Они испытывают вину за это, им стыдно, что они в себе ощущают такие неблагочестивые желания или побуждения. Возможно, они происходят прямо сейчас. Это тоже может быть. Вполне. Но, знаете, мы никогда не перерастем искушение. Это нужно понимать. Отец Реформации Мартин Лютер говорил о том, что мы не можем запретить птицам летать над нашими головами, но мы можем запретить свить гнездо наших волосах. Мы не можем запретить искушению так или иначе тревожить нас. Они будут приходить на самом ровном месте. Во второй части мы поговорим, где и как эти искушения достигают нас лучше всего и легче всего. Но вопрос, как мы реагируем, вскармливаем или пытаемся каким-то образом поставить какую-то защиту от этого. Итак, испытывать искушение – это вовсе не грех, искушение становится грехом, когда мы уступаем ему. И самый большой соблазн в жизни – это не иметь никаких соблазнов. Когда я встречаю людей, молодых и не очень, которые мне говорят: «А у меня в жизни вообще никаких соблазнов, живу такой ровной, спокойной жизнью». Мне становится страшно этот человек, потому что мне кажется, что я общаюсь с зомби. А вчера мне рассказали о том, что, я не знаю, правда это или неправда, может, какая-то утка из интернета, что американские военные какие-то там силы, у них там, как у нас учебные, да, какие-то там тренировочные всякие войны, битвы, а они, может, фильмов насмотрелись, может, что еще, может, мы насмотрелись, а у них какие-то учебные войны против зомби. Вот, вот. Я даже не знаю, что это такое, там, может, кто-то переодевается в этих зомби или что-то еще, вопрос не в этом. Поэтому отсутствие искушения – это уже искушение. И у нас не получится запретить дьяволу нашептывать нам какие-то греховные мысли, но мы можем принять сознательное решение не возвращаться к ним, не подавать им пищу, не скармливать их. А, например, многие люди не видят разницы между сексуальным влечением и похотью. Даже многие молодые люди. Да? Это далеко не одно и то же, потому что Бог наделил сексуальностью каждого из нас, и это хорошо. И влечение к противоположному полу – это вполне спонтанная, естественная, вложенная в нас Богом реакция на противоположный пол. Но похоть – это совершенно другое. Это грубо-чувственная страсть, которая рассматривает противоположный пол лишь с точки зрения объекта и эксплуатации этого объекта. Это разные вещи. Молодые люди заулыбались, теперь-то наконец-то, да, пришло освобождение. Дай-таки Бог. Поэтому иногда во время молитвы сатана будет подсовывать вам какие-то злые, даже дикие мысли. Знаете, я однажды молился. Это не была дикая мысль или злая, но, может быть, я сильно устал на тот момент, это мне было где-то, наверное, 18-19, и вдруг я стоял на коленях, молился вслух, и вдруг как бы мое сознание, какой-то перевертыш происходит, и я отчетливо говорю слово «молоко». И я встрепенулся, испугался, думаю, а что будет дальше, вообще непонятно, надо заканчивать, вот здесь уже надо заканчивать. Я не знаю, почему молоко. У меня как бы никакой любви к этому продукту особенно нет. Итак, чтобы унизить нас, отвлечь нас, дьявол будет делать такие вещи, но я хочу, чтобы вы не пугались и не винили себя, потому что то, чего сатана боится больше всего, это наших молитв, этой связи с нашим отцом. И вместо этого, конечно, он будет стыдить вас, но я не думаю, что нам нужно поддаваться на эти вещи. Вместо этого, я думаю, это будет хорошо, если мы, скажем, отнесемся к этому как к некому сатанинскому искушению, а не будем себя винить, как я мог такое подумать. Это первое. Не впадать в панику, не быть парализованным. Второй момент. Преодоление искушения. Определите, как или где даже, как и где именно сатана обычно искушает вас, и будьте начеку. И будьте начеку. Существуют определенные ситуации, в которых мы быстрее можем сдаться. И некоторые обстоятельства почти сразу вводят нас в такое состояние, а некоторые ситуации нас не провоцируют вообще. Например, я знаю человека, который начинает гневаться и раздражаться очень сильно, если его попросят что-нибудь повторить. Вот такая мелочь, да? Извините, повторите, пожалуйста. Представляете, если этот человек работал бы преподавателем, учителем в младших классах. Там бы кровище бы была бы каждый урок бы. Человек не может, его прям, он говорит, меня бесит вот это. Что, ты глухой, ты тупой, ты кто? Может быть и глухой, и тупой все вместе. Скажи еще раз. Я не понял. Может быть, такие вещи, вы смеетесь, улыбаетесь, вас они не трогают. Вы повторите второй, третий, 33-й раз. Ну, конечно, если вы только не в раке. А есть вещи, например, которые вас очень сильно будут задевать. Например, фамильярные отношения. Каких-то людей это очень сильно задевает. Знаете, когда вам звонят первый раз, вас еще не знают, и говорят, кто? Алло, привет. Серег, ты что ли? Да, здрасте. Ну, я это, оттуда, я от того, а мы знакомы. Не-не-не-не-не. И ты думаешь, ну обычно в миру говорят, мы что, уже на как там, шафт пили, да? То есть вообще еще нигде не встречались. Нас касаются разные вещи. У нас уникальная у всех природа. И поэтому лукавый очень хорошо знает ваши и мои слабости. Он знает, где это ахиллесова пята, где эта мозоль, на которую нужно нажать и на куда нужно наступить. Неплохо было бы знать и нам. Потому что если он знает это хорошо, он будет это хорошо использовать. Если мы знаем об этом плохо, то мы будем все время попадаться. Может, вы слышали эту историю, когда священник чинит табуретку, вдруг целая банда деревенских мальчишек подбегает к забору и долгое время высматривает что-то. Батюшка продолжает чинить табуретку и спрашивает, «Мальчишки, вы чего? Хотите, чтобы я научил вас ремонтировать табурет?» Говорит, нет, отче, нам просто интересно, что говорит священник, когда попадает себе молотком по пальцу. Нужно знать свои слабости. Спросите себя, Когда ко мне сильнее всего подступает искушение? Когда? В какой день недели? В какое время дня? Знаете, от одного из моих младших друзей-христиан я слышал такое выражение. 40 лет прожил, не слышал, а тут услышал. Пятница – развратница. Теперь я знаю, что такое пятница. Теперь я знаю, что для этого брата пятница является тем днем, когда ему хорошо. Причем настолько хорошо, что, может быть, где-то нужно его и сдерживать, позванивать и спрашивать, как у него дела. Подумайте, где я ощущаю искушение сильнее всего? На работе, дома, в гостях, в гостиничном номере, когда я в командировке. Подумайте вот еще о чем. В каком состоянии я сильнее всего ощущаю искушение? Кстати, это очень интересно. А точнее полезно просто знать, в каком состоянии. Возможно, вы становитесь податливее тогда, когда вы испытываете чувство страха, одиночества, тоски. Когда вы испытали жутчайший стресс, или напротив, во времена успеха вы заключили сделку, или, может быть, даже во времена духовного подъема. Это удивительная штука, которую, если честно, я испытывал на себе. Я читал дневник одного пастора, который говорил, что после самых удачных проповедей следовали самые большие падения. И это не из области фантастики, это не Голливуд, это реальность. Вы помните, после чего Господь оказался 40 дней в пустыне? После духовного подъема. Он только вышел на служение. Он только принял крещение от Иоанна в водах Иордана, и он слышал голос Отца. «Это мой возлюбленный сын». После этого он оказывается где? В пустыне. И когда к нему подходит этот самый дух, когда наиболее уязвим Бога человек, в завершении он подходит с этими вещами, о которых мы читаем, которые мы бы назвали искушениями. И Достоевский построил вокруг искушений свой шедевр «Братья Карамазовы», где устами Ивана Карамазова, главного героя, он называет искушение Христа самым потрясающим из чудес. Чудо самоограничения. Если бы Иисус, пишет Достоевский в «Карамазовых», уступил бы искушению, он бы утвердил свой авторитет в глазах всего Израиля. Ну, представьте, да, сразу же. Камни в хлебы, упал, не разбился. Собственно говоря, вот оно, быстрый и короткий путь к мессианству. По мнению Достоевского, сатана предлагал три простейших способа возбудить веру в людях. Через чудо, тайну и власть. Христос отверг их всех. Потому что нельзя порабощать людей чудом и отбиваться от них любви, которая должна быть свободной. Так сказал Иван Карамазов. Нельзя порабощать людей. Поэтому нам нужно с вами определить, в каких именно обстоятельствах дьявол искушает нас наилучшим способом, и затем быть готовым к этим ситуациям, ну хоть как-то. Ну и последнее. Просите помощи у Бога. Ну, да, очень простая вещь, с одной стороны. Вспоминается история Бенедикта Нусурийского, это родоначальник западного монашества, в Европе первый монастырь, по-моему, создал. Вот он стремился к избавлению от искушений, ну, мы знаем все эти истории, читали, может быть, о них там в различных биографиях. Он носил на себе вот такую волосильницу, мы ее называем, из козьей шерсти, там, из волос, все это очень колет, режет, жжет и так далее. Это не такие вот маечки хорошенькие. 3 года провел в неприступной пещере, куда ему на веревке спускали пищу. И в конце концов, ну никак он не мог все это одолеть, внутри себя искушение, был монахом. Потом, когда он вышел из этой пещеры, он в течение долгого времени бросался, сразу мультик вспоминаю, он бросался в колючки и ранил свое тело до тех пор, ну, пока оно там просто кровоточило очень серьезно. Терял много крови, так не обрел успокоения от искушений. И куда бы он ни шел, они везде его преследовали. Я не знаю, в принципе, может быть, и можно последовать примеру Бенедикта, сомневаюсь, что кто-то из вас этого захочет. Вот. Но есть, мне кажется, менее болезненный способ. У нас такая есть круглосуточная горячая линия. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя», говорит Господь в Писании. То есть это такая молитва скорой помощи. Знаете, когда искушение поступает, нет времени на долгие разговоры, нет времени на долгую рефлексию и анализ. А что это происходит? А как это? А это смотреть с какой точки зрения рассмотреть? А может быть это не то, что вот это не то, что вот оно вот таким себя под таким соусом поддает. Как только вы впрягаетесь во всю эту пургу, в этот диалог, помните, дух сверхчеловечески умный и злобный. Он все равно умнее, чем мы. Все равно будет по его. А молитва скорой помощи, молитва СОС. Боже, припекло! Боже, схватило! Боже, во всех членах просто моих какая-то дрожь. Не могу. Либо деньги сулят большие, либо девушка очень красивая, либо должность такая, что можно просто всем пинки раздавать, и тебе за это ничего не будет. Господи, а еще все три вместе не могу. Поэтому просто на долгий разговор не надо. Мы отчаянно зовем на помощь. Ну, последний, наверное, одно из последних. Если честно, нам не всегда хочется, чтобы нам помогали, правда? Бывает такое состояние, которое Пожидаев любит называть «назло маме ноги отморожу». Мне плохо, а я иду по пути саморазрушения. А ну и пусть. А я пацан вообще такой. А я мужик. Ну пусть. Ну заболел. Ну ногу отрежут. Ну что там? Ну не голову уже, да? То есть бывает такое. Это свойственно вот 15-летним. Вот то, что может так нормально в его возрасте. И ноги морозить, и голову морозить. Потому что последствия, они будут ведь когда-то. Они же не сейчас. Последствия только быстро, если вы жирной пищи наелись. А если вот другое что-то, с этим можно и подождать. Поэтому нам хочется поддаться искушению. К сожалению, бывают такие времена, и давайте мы это тоже признаемся. А мне хочется поддаться этому искушению, этой сладости. Оскар Уайлд, да, в своем замечательном произведении «Портрет Дориана Грея», он вкладывает в уста лорда Генри эту фразу, которая пестрит везде. Единственный способ справиться с искушением – это поддаться ему. И мы знаем, как Оскар закончил. Мы очень хорошо знаем, как закончил Оскар. Потому что это была его философия. Иногда нам бывает неловко просить у Бога помощи, потому что мы столько раз уже поддавались одному и тому же искушению. И нам бывает стыдно, как стыдно перед мамой, как стыдно перед женой. Мы думаем, Господи, ты уже нас просто... Мы как бы знаем, что ты слышишь, но мне кажется, ты уже не хочешь меня слышать. Я к тебе реально уже даже не в 12-й, не в 15-й. Я уже не знаю, в какой раз я обращаюсь к тебе с одним и тем же. Я не могу, когда у моего ребенка не убрана кровать. Она 12 лет уже не убрана, понимаете? Вот сколько ребенок живет, она 12 лет не убрана. Это мелочи. Но это может выводить родителей из себя. И мы приходим к Богу со своим раздражением, со своими слабостями, со своим сладострастием. И нам стыдно. Но, друзья, Бог не раздражается, Бог не устает, и Бог не теряет терпения. Ни к вам, ни ко мне, что мы возвращаемся к Нему с той же самой проблемой. Бог любит всегда. Как бы банально это ни звучало уже для нас. Итак, всякий раз, когда нам удается справиться с искушением, мы становимся чуть более похожими на Бога, который тоже справлялся с искушениями. И когда вы в очередной раз споткнетесь и упадете, а это случится несомненно, помните ту фразу, которую я сказал, где-то прочитал, Елене Шихириной. Лен, ты здесь сегодня? Лены нет. Это та вещь, которая Лену тогда выручила, мы с ней были только знакомы. Она еще жила в общежитии, только шла ко Христу, и она обратилась к какой-то вопросом, я уже не помню. И тогда я сказал ту вещь, которая очень помогла в свое время мне. Праведник – это не тот, кто никогда не падает. Это тот, кто всегда встает. Мы все с вами немножко свинки, простите за такое сравнение. Все немножко свинки. Помните, как в детском мультике? Ты свинья, и я свинья. Все мы, братья, свиньи. Нынче дали нам друзья целый бак ботвиньи. Наши рыльцы пятачком, наши хвостики крючком, ну и так далее, да? Мы все из одной породы с вами. Но праведник – это не тот, кто никогда не падает, а тот, кто всегда встает. Поэтому вместо того, чтобы опустить руки, махнуть на себя рукой, уступить искушению, давайте снова поднимемся и вспомним, что счастлив, вздумайтесь, мы все хотим быть счастливыми. Счастлив тот человек, который стойко переносит испытания. Потому что, выдержав их, он получит венок жизни, обещанный Богом тем, кто его любит. Последний фрагмент. Итак, друзья, каждое искушение – это лишь возможность поступить праведно. Сегодня мы говорили именно о нем, о том, как искушение может превратиться из камня преткновения в еще одну ступеньку для духовного возрастания. Мы говорили о его анатомии, о его строении, которое состоит из того, что желание, сомнение, обман, бунт. И, наконец, три простые рекомендации преодоления искушения. Не впадайте в панику, определите, как и где дьявол искушает вас. И, наконец, последнее – просите Бога помощи.